Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к главной теме этого выпуска – конфликту в Южной Осетии, или, быть может, правильнее сказать, российско-грузинской войне, ведь российская авиация уже этой ночью начала наносить удары по объектам, находящимся далеко за пределами непризнанной Южно-Осетинской республики. О том, что происходит в эти часы, мы будем говорить с нашими экспертами по телефону из Тбилиси. Военный обозреватель Коба Ликликадзе в Москве, военный эксперт Александр Гольц и политолог Александр Коновалов. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. И первый мой вопрос Коби Ликликадзе. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о том, что вы видели сегодня в городе Горе.
Добрый вечер. Это было где-то 11 часов. Когда российская авиация бомбила сначала окраины города Гори, а потом уже возле танковой бригады, как находится у входа города Гори со стороны Тбилиси, под бомбежку попали три здания, пятиэтажные здания, раньше принадлежавшие этой базе, когда они носили статус российской военной базы, но сейчас там это жилой дом, который мэрия передала для населения. Мы сами участвовали в эвакуации раненых, когда уже была вторая бомбежка. После этого картина была ужасающая. Вы частично уже передали этот голос. Я не хочу, чтобы добавить лишние эмоции. Я знаю только то, что погибших было там, когда я там находился, около 10 человек. Потом это число выросло, как говорят, до 20.
Кобы обстреливаются и другие города Грузии. Вы могли бы рассказать, какая информация сейчас у вас на этот час?
Знаете, я думаю, что во всяком случае вот в информационном отношении правительство не очень сложно, по-моему, работает, потому что недавно распространялась информация, что обстрелу подвергся маленький город, горный город Они, который находится рядом, близко на расстоянии от осетинского города Джавы, это основной укрепрайон, где находятся все подразделения де-факто вооруженных сил, но о другом бомбардировке пока ничего не говорится. Вот сейчас даже вот вблизи Цхинвали, по официальным данным, затишье где-то там 2 часа боевых действий не ведется.
Александр Гольц, добрый вечер. Каков, на ваш взгляд, российский военный план? Вот на мой сугубо штатский взгляд, такие удары начинают наносить перед вторжением на территорию противника. Я очень надеюсь, что вы, как военный эксперт, поднимете меня на смех и скажете, что ни о какой серьезной войне с Грузией в Москве не помышляют.
Ну, вы знаете, Дмитрий, в общем-то, это стандартная вещь. Удары наносятся по военным базам. Это можно объяснить и перспективой какого-то крупного вторжения, а также, и я думаю, эта версия ближе к реальности, просто чтобы не дать Грузии перебрасывать резервы в Южную Осетию, лишить ее этих резервов. Вот смысл этих ударов. Я их не оправдываю, я просто объясняю военную логику этого.
Российская политика сейчас у исторической развилки. Либо масштабная война с Грузией, либо мероприятия, прикрывающие уход из спорного региона с максимально возможным сохранением лица. Это я цитирую газету «РУ». Александр Коновалов, добрый вечер. Уже было много кризисов в российско-грузинских отношениях за последние годы. Много раз мне приходилось задавать вопрос экспертам о том, не начнется ли серьезная российско-грузинская война. И всякий раз я слышал в ответ, что это немыслимо, невозможно, ни при каких обстоятельствах. Как бы вы ответили на этот вопрос сегодня?
Вы знаете, ответил бы так же примерно, как вам отвечали эксперты раньше. Я считаю, что это немыслимо, невозможно и ни при каких обстоятельствах. Это противоречит всей истории развития отношений России с Грузией. Но в жизни иногда случаются не очень вероятные вещи. Вот то, что происходит сейчас, это, конечно, страшно. Но мне кажется, что это цепь зловещих ошибок, а может быть и не только зловещих ошибок, а еще и каких-то действий. Мне, понимаете, для того, чтобы нарисовать четкую картину, все время не хватает некоторой третьей силы, которая не подчиняется ни Москве, ни Тбилиси, но которая страшно заинтересована в том, чтобы насилие в регионе продолжалось. Я не могу точно идентифицировать эту третью силу, но мне кажется, что без ее существования не обошлось.
Я предлагаю послушать очень любопытную оценку, которую предложила в интервью «Радио Свобода» Юлия Латынина. Может быть, она частично отвечает на вопрос, кто это третья сила. И давайте послушаем, а потом обсудим.
В этой войне участвуют три стороны. Одна называется «Какой-то» и «Кремлевские силовики». Они выиграли безоговорочно. «Какой-то» добился своей цели, втянул Россию в войну. «Кремлевские силовики» добились своей цели. Они де-факто закрепили свой контроль над Россией. Господин Саакашвили выиграет эту войну, если Схинвали останется в его руках. Следует понять, что проигравшей стороной в этой войне оказалась Россия и ее стратегические интересы. Она проиграла по трем позициям, уже ввязавшись в эту войну. Во-первых, это вопрос международного права, потому что вне зависимости от того, прав Саакашвили или нет, сравняв Схинвали с землей, это все-таки внутреннее дело Грузии с юридической точки зрения. Это вот как правы мы или нет, сравняв с землей Грозный. Но если бы в ответ на то, что мы сравняли с землей Грозный, Турция начала бы бомбить Краснодар, потому что там ее единоверцы, это выглядело бы странно. Вот сейчас мы находимся в положении Турции, которая в ответ бомбит Краснодар. Второе, что потеряла Россия, это сам факт, то, что оказалось так возможным ей манипулировать таким людям. Ну и, наконец, еще не совсем понятно, что же там происходит. Кто в итоге будет контролировать эту южно-осетинскую территорию?
Итак, вот обозначена эта третья сила, то есть это кремлевские силовики, отчасти потерявшие влияние после прихода Дмитрия Медведева к власти, и какой-то, который как бы катализатором является этих настроений. И вот они втягивают Россию в войну. Что вы скажете, Александр Александрович?
Вы знаете, я бы, может быть, согласился с такой оценкой, если бы несколько обстоятельств. Видите, я бы все-таки здесь еще как-то вычленил роль Саакашвили, потому что боевые действия, атака на Схинвали началась тогда, когда президент России плыл по Волге, знакомясь со страной, которая ему досталась, и проводя отпуск с семьей, когда премьер-министр Путин был в Пекине на Олимпиаде, и министр обороны тоже был в очередном отпуске. Это мне не кажется каким-то спланированным действием силовиков, и то, что пришлось экстренно собирать Совет Безопасности Дмитрию Медведеву и как бы думать о том, а что же делать, раз Саакашвили так себя повел, мне кажется, что, конечно, есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы чем хуже, тем лучше, и втянуть Россию в войну, не дать улучшиться в целом отношениям России с Западом и вообще очень сильно повлиять на имидж России. Но мне кажется, здесь еще сыграл свою роль и попытка Саакашвили воспользоваться моментом. Ему показалось, что он может быстро блицкригом добиться каких-то желаемых для себя политических результатов.
Существует ли третья сила и кто заинтересован в войне? Александр Голь, с вашей точки зрения.
Ну, в принципе, я согласен с Александром Коноваловым. Можно много рассуждать о третьей силе. Факт остается фактом. В тот момент, когда господин Саакашвили говорил об одностороннем прекращении огня, он прекрасно знал, что его воинские части заканчивают оперативное развертывание для участия в атаке на Схинвали. Можно назвать это милой военной хитростью, можно назвать это гнусным коварством, но факт остается фактом. Теперь о третьей силе. Я думаю, что эта третья сила, она находится где-то вблизи Кремля. Все эти годы Москва вела политику в рамках реал-политик 19 века. Мы будем использовать вот эти самопровозглашенные республики как инструмент давления и на Грузию, и на Запад в целом. То, что мы ввязались в войну, я считаю, это уже является поражением России.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – военные эксперты Коболь и Кликадзе, Александр Гольц и политолог Александр Коновалов. Наш телефон 8-800-200-2212. Дадим слово нашим слушателям. Владимир из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Я все-таки не могу согласиться с вашими слушателями в оценке событий. Я тоже анализирую все. И вот я вижу, что Саакашвили, он, понимаете, он как паук. Ткал вот эту паутину. Тайком он набивал технику. Запад ему помогал. Он закупил оружие, вооружился, перевооружился. Потом вы посмотрите, какой он выбрал момент. Когда все находятся на мероприятиях общественных, и он думал, день-два я все явочным порядком сделаю, и все предфактом будет. Но получилось-то все наоборот. Получилось, что он захлебнулся в крови и стал кровавым.
Коболь и Кликадзе, согласны ли вы с той оценкой, которую предлагает наш слушатель Владимир?
Ну, я абсолютно, конечно, не согласен, потому что вот эти события вокруг Скинвали разворачивались последние 2-3 месяца очень, естественно, неблагоприятно. Точечные предложения президента Грузии было цинический отказ. И бомбили территорию. Давайте, сейчас у меня нету статистики точной хронологии, чтобы привести для вашего вот такого очень убежденного радиослушателя, но перед тем тоже бомбили, и несколько мирных граждан были погибли. Естественно, Саакашвили, наверное, знали. Естественно, Саакашвили готовился для того, чтобы военными путями, если его миротворческие эти предложения не сработают, и то, что С-200, такие вот джинские противоракетные системы, российские самолеты, это тоже, наверное, было закуплено для того, чтобы вот когда будет одно нападение, отразить это нападение. Это в плане логики развития государства, который вот столько уже 13 лет постоянно распри находится с Россией, который никто не знает, что хочет от Грузии. Отбиваться Абхазию, отбивать Южную Осетию, хотят спровоцировать в Панкисском ущелье, когда перебросил там куча террористов из Чечни, потом ругали, бомбил Грузию. Но это же были все факты. Ваши радиослушатели просто это не помнят, знаете. И я очень хочу вот отреагировать на вот третью силу. В Грузии уже после бомбежки, особенно вот после города Горы, никто этого уже не верит. Верят добрую в Россию, естественно, но никто не верит сейчас в какую-то третью силу, что какие-то там военные не подчиняются, Медведев, Путин, это все блеп. Во время Шеварднадзе, когда там президентом был господин Ельцин, этому кто-то еще...
Я приношу извинения, очень плохая связь с Тбилиси. Александр Гольц, как вы объясняете военную логику Михаила Саакашвили, скажем, по состоянию на утро четверга на этой неделе?
Нет, ну, логика вполне понятная. Очень тяжелая ситуация. Нет выхода, много дано обязательств о том, что закончу президентство, объединив Грузию, вернув вот эти отколовшиеся территории. Нет никаких шансов их вернуть нормальных мирным путем. Ну и появляется вот это желание разрубить Гордиев узел одним ударом с помощью военной силы, быстро-быстро нанести удар, пока никто не разобрался, занять Скинвали. Ну, результаты мы видим.
Звонок Александра из Петербурга. Напомню еще раз наш номер 8-800-200-2212. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Я начну с лозунга, потому что идет информационная война. Я хочу проверить, насколько радио «Свобода» действительно свободное радио, как я до этого считал. Я считаю, что слава русским воинам, слава осетинским ополченцам и вечная память павшим за Русь. И очень мало внимания уделяется жертвам той агрессии, которую устроил Саакашвили. Это уровень Гитлера. Значит, второй момент. Значит, третья сила очень простая. Значит, идет разыгрывание карты между восходящим Китаем и Америкой. И не надо делать вид, господин Гольц, что вы этого не знаете, что это было приурочено к Олимпиаде, что, так сказать, момент был выбран не случайно, то есть пытаются разыграть карту между восходящим экономическим Китаем и опускающейся Америкой, которая представляет ныне большой момент финансово-паразитарную структуру с Федеральной резервной системой. Поэтому этот момент упускать не нужно. И третье, что я хотел сказать, что двойные стандарты, информационная война просто поразительна. Я помню те вопли, те посылание матом Путина по поводу Беслана и по поводу тех жертв. Я видел фотографии, это жутко. И как картинку подают европейскому, говорит, большая Россия напала на маленькую миролюбивую Грузию.
Александр, я думаю, вы убедились, что Радио Свобода – свободное радио. Мы дали вам высказаться. Дайте, пожалуйста, и Александру Гольцу тоже ответить. Вы говорите, что это какая-то сложная карта, разыгрывание сложной карты между Китаем и Америкой. Что вы скажете, Александр?
Ну, ладно. Вы знаете, можно настроить огромное количество конспирологических теорий. Но мы же взрослые люди. Ну, какое отношение к Китаю имеет вся эта история? К Америке, безусловно, имеет. Американцы оказались, с одной стороны, Соединенные Штаты долгое время были протеже господина Саакашвили, и сейчас им, в общем-то, крайне не с руки признавать, что, в общем-то, как-то получилось не очень удачно, но если признать это, то значит ты вооружал и готовил войска, которые будут участвовать во внутреннем конфликте, что скверно. Поэтому американцы этого не признают. Но другой вопрос, что, конечно, я решительно не верю в какую-то зловещую руку Вашингтона, которая двигала Саакашвили. Но мы хорошо понимаем, что у Соединенных Штатов сейчас более чем достаточно проблем, чтобы придумывать себе еще одну на Южном Кавказе и вот стоять за спиной вот этой уже практически российско-грузинской войны.
Но я должен в одном согласиться с Александром из Петербурга. Действительно, существует информационная блокада, причем со всех сторон. В Грузии не могут смотреть российские телеканалы, заблокированы домены РУ. В России недоступны грузинские телеканалы. Хакеры обрушили грузинские русскоязычные сайты, например, Georgia Online, очень познавательный сайт. Информации мало, но вообще-то в первую очередь даже важны не факты, а информационная атмосфера. И поэтому я хочу спросить Кобыли Кликадзе, какие настроения сейчас царят в Тбилиси? Патриотический подъем, уныние? Что показывают телеканалы? Идет ли какая-то дискуссия? Что говорит оппозиция?
Знаете, вот даже судя по этой ситуации, которая сложилась после очень тяжелых двухдневных боев, морально Грузия выиграла. И это должен понимать Россия, потому что такой сплоченности Грузии, я не помню даже с 91-го года приходом власти Зиада Гамсахурды, национального героя, первого президента Грузии. Все оппозиционные партии собирались в горы, я видел их, они приходили с армейскими подразделениями, объявляли свою солидарность. Сегодня вокруг Саакашвили сидели оппозиционеры, которые вчера ругали его. Его заклятый враг, бывший министр обороны Ираклия Кулашвили, вчера подключился прямому эфиру телекомпании «Рустави-2» и сказал, что он солидарен с грузинскими войсками, и несмотря на все эти политические распри, все Грузии объединились. Это необыкновенный подъем, и в этом отношении я думаю, что несмотря на то, что преимущество, перевес, естественно, на российской стороне, российская авиация, военная машина, это сильная, сколько бы у нас не было противовоздушных систем, С-200, БУК-1М или там С-300, не знаю, сколько, естественно, если Россия расширит круг бомбежки Грузии, начиная с Кадорского ущелья, потом Пот и Сенат, как это происходило, и в Азиане, естественно, но и бросит потом бомбы атомные. Конечно, перебороть Грузии будет несложно, но эта сплоченность, та же в городе Горы, приближенном фронтовом городе Горы, который 3 раза подвергся обстрелу, даже там это чувствуется. И в этом отношении, когда живешь в Грузии, нельзя не гордиться этой ситуацией. Несмотря на то, что я журналист и ищу, конечно, информации, те, которые иногда нравятся или не нравятся кому-то, ты это чувствуешь сейчас, когда находишься в очень сложной ситуации, военной ситуации.
Еще один звонок в нашу студию. Виктор Иванович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Первое, самое хочу самое главное сказать то, что плохо и страшно то, что гинут неповинные чумлики. Это первое. Это самое плохое, конечно. А самое важное то, что некоторые говорят, что это вы заранее подготовили, и грузины подтянули части свои, бронетехнику, гаубицы, тяжелую артиллерию. Понимаете, незаметно делать такую дислокацию в течение нескольких дней. Просто невозможно, когда там все просматривается. Это исключено. И утверждать то, что это все было подготовлено заранее, я как-то в это сомневаюсь. И в то, что соединяет вместо Олимпиады, вспомнить, когда убили Политковского. День рождения Путина. Тоже, знаете, специально кто-то сделал это. Но убили же не грузины. И здесь обвиняют, и при том, когда Россия говорит за часть права, а забывая о том, что руководство России нарушает грубейшим образом свои наши права, российских граждан.
Продолжая то, что сказал сейчас Виктор Иванович, Юлия Латынина, которую я уже цитировал, закономерно ставит вопрос, который я сейчас хочу обратить Александру Коновалову. А почему Россия вообще поддерживает режим Эдуарда Кокойты? Каковы основания для поддержки этого режима? Есть ли они?
Ну, знаете, если рассматривать экономическую целесообразность, то, конечно, России совершенно невыгодно поддерживать Южную Осетию. Это целиком и полностью дотационный регион, не способный себя прокормить, и вообще я не вижу, чтобы там образовалась какая бы то ни была экономика, функционирующая под руководством господина Кокойты. У меня к нему никаких таких особых личных симпатий нет, и к его режиму тоже. Но надо понимать, что есть настроения внутренние, есть Северная Осетия, и Россия не может оставаться равнодушной, если там что-то происходит и нарушаются права людей. Я даже не говорю о российских граждан, потому что такое количество российских граждан, которое сейчас образовалось в Абхазии и в Осетии, это несколько не вполне естественный процесс. Это процесс искусственно спровоцированный российской стороной. Но пенсии Южная Осетия получает из России, да и вообще все она получает из России. Но, повторяю, это совершенно не повод для того, чтобы установками ГРАД обрабатывать, в общем-то, гражданское население, обрабатывать город.
Александр Александрович, правомерно ли, как это делает Юлия Латынина, все время ее цитирую сегодня, называть Южную Осетию такой, таким криминальным образованием?
Ну, вы знаете, я могу на территории России тоже назвать много криминальных образований. Есть Солнцевская преступная группировка, есть Ореховская преступная группировка. Такие вещи, такие определения может выносить суд. Я не знаю точно, криминальное это образование или не криминальное образование, но, тем не менее, осетины же явно хотят как-то самоидентифицироваться. И вы знаете, вот если говорить о роли мировой закулисы, как у нас любят упоминать об этом часто у нас в России, и о роли Соединенных Штатов, то я считаю, Соединенные Штаты сыграли здесь очень большую роль. Но вовсе не тем, что они придумывали какой-то заговор. И я совершенно уверен, так же, как и Александр Гольц, что Америке эта дополнительная головная боль совершенно не нужна. Но Америка сделала много такого для того, чтобы это произошло. И прежде всего, я уверен в том, что это прецедентность косовского примера.
К чему может привести этот конфликт и чем он завершится? Мы продолжим разговор с нашими экспертами после краткой сводки новостей. Я напомню, что вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У нас на связи военный эксперт из Тбилиси Кобыль Кликадзе, в Москве военный обозреватель Александр Гольц и политолог Александр Коновалов. А сейчас коротко главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Находящиеся в Цхинвале российские и иностранные журналисты обратились к президентам России, Грузии и США с просьбой организовать коридор для эвакуации журналистов и мирных жителей из зоны грузино-осетинского конфликта. В Южной Осетии второй день продолжаются столкновения между грузинскими и российскими военными. Сообщается, что возобновился массированный обстрел Цхинвали. Президент Грузии Михаил Саакашвили ввел в стране военное положение. Он обвиняет Россию в военной агрессии. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в субботу в Владикавказ для обсуждения вопросов оказания помощи беженцам из Южной Осетии. Президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Южной Осетии. Дмитрий Медведев изложил Джорджу Бушу российскую позицию. Президент России заявил, что Грузия провела агрессивную акцию против мирных жителей и российских миротворцев. Президент США, в свою очередь, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией. Джордж Буш призвал Россию прекратить бомбардировки Грузии. Абхазия начала военную операцию в верхней части Кадорского ущелья, которая находится под контролем Тбилиси, заявил сегодня глава МИД непризнанной республики Сергей Шамба. По его словам, абхазские силы нанесли артиллерийские и авиаудары по нескольким грузинским позициям. В свою очередь, Тбилиси заявляет, что в налетах участвовали российские самолеты. Число жертв теракта в иракском городе Таль-Афар возросло до 25. В субботу в больнице скончались четверо из более чем 60 раненых, сообщили местные власти. В пятницу вечером на городском рынке смертник привел в действие взрывное устройство. В центре Пекина в первый день проходящих там Олимпийских игр убит американский турист. По сообщению агентства Синьхуа, вооруженный ножом мужчина напал на двух американцев и их китайского гида в барабанной башне. В Белом море в регионе Соловецкого архипелага терпят бедствие две яхты, на борту которых находится 11 человек. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки города Нагасаки 9 августа 1945 года. Более 5000 человек приняли участие в траурной церемонии в городском парке мира.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И я вновь приветствую наших экспертов в Москве: Александра Коновалова, политолога, военного обозревателя Александра Гольца, и в Тбилиси военного эксперта Кобу Ликликадзе. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем свежее сообщение. Только что мы получили из Тбилиси репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе. Нет, говорят, что он не готов к эфиру. Послушаем звонки в нашу студию. Георг Музафарович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я только что сейчас разговаривал со своим другом, грузинским художником, всемирно известным Юрием Берешвили. Он сообщил мне о чудовищных зверствах и о чудовищных жертвах среди грузинского населения и о том, что там принимают участие кадыровцы. Но это, так сказать, не очень... Это страшная, конечно, информация, но я хочу говорить о другом. Вы, наверное, помните, что наш президент, который сделал Россию великой державой, тогда, когда мы были в ужасном положении... Я имею в виду нашего бывшего президента Владимира Владимировича, выиграл маленькую победоносную войну. Теперь то же самое произошло и с новым президентом. Но есть разница. Если бывшая Россия, которую руководит Путин, была процветающей, то эта война приведет к страшному несчастью. Я уверен, огромнейшее количество денег будет истрачено, и Латынина права. Но это, так сказать, тактика, а стратегия, не будет ли эта война то же самое для Российской Федерации, что была война для Советского Союза в Афганистане.
Ну вот такое мнение нашего слушателя из Москвы. А Михаил Саакашвили приводит и другие параллели. Не только Афганистан, но 68-й год Прага, 56-й год Будапешт, даже 39-й год Финская война. Александр Гольц, есть ли основания для таких исторических параллелей?
Ну, я... На самом деле мы не знаем, что думает российское военное командование, российское политическое руководство. Я думаю, в ближайшие дни станет понятно цели этой операции. Если, допустим, и мне хочется в это верить, российские воинские части станут по старой линии разделения между юго-осетинскими селами и грузинскими селами, и не поддадутся соблазну там зачистить грузинские села, двинуться дальше и что-нибудь в этом духе, то появляется слабая надежда на то, что удастся этот конфликт локализовать. Вот если как-то появится желание двинуться дальше, тогда это будут серьезные проблемы. И ровно то, о чем говорят ваши слушатели.
Мы переходим в зыбкую область прогнозов. Политолог Алексей Малашенко считает, что не сегодня-завтра конфликт закончится. Александр Коновалов, есть ли у вас такой оптимизм?
Нет, у меня такого оптимизма нет. В нашей программе очень модно цитировать Юлию Латынину. Так вот, сегодня она сказала такую вещь в своей передаче «По эху Москвы», что то, что Россия дала втянуть себя в этот военный конфликт, сопоставимо с тем, что Россия дала себя втянуть в 2014 году в Первую мировую войну. Ну, не будем, так сказать, оценивать, преувеличение это или не преувеличение. Я просто очень боюсь, что такие конфликты, начавшись, они довольно быстро проходят линию, которая называется линией невозврата. И довольно быстро проходят линию, за которой кончается способность руководителей управлять событиями. Они вынуждены им следовать. Так вот, если мы... Я не уверен в том, что мы уже прошли такую линию, но я убежден в том, что мы не так уж далеко от нее и движемся в ее сторону. И в этом случае могут начаться такие события, которые приведут к конфликту, масштабы и последствия которого мы сейчас просто не можем себе представить. Ну вот вспомните, есть такие вот два противоположных события. Кажется, вчера или позавчера, нет, вчера, наверное, пыталась пройти колонна абхазских добровольцев на помощь осетинам. Их не пустили российские миротворцы в зону конфликта, потому что это противоречило бы мандату, как они заявили. А сегодня объявлено о том, что абхазы начали действия в верхней части Кадорского ущелья.
Я не знаю, согласовано это с российскими военным руководством политическим, не согласовано. Но может произойти много таких событий, которые ни с кем согласованы не будут.
Очень хорошо, Александр Александрович, что вы упомянули абхазский фактор. Я как раз хотел спросить Кубу Ликликадзе, что он думает об абхазской составляющей этой ситуации.
По-моему, вот участие Абхазии, что они там бомбили что-то, грузинские позиции, это слишком преувеличение. По-моему, господин Шамба просто сейчас лукавит, потому что я разговаривал с некоторыми ответственными офицерами, которые отвечают за Улькудорское ущелье. Абхазии, так как стояли там село Квапчара, так и стоят. Просто наши радиослушатели плохо представляют, что такое Кудорское ущелье. Там я долго находился, так что я сейчас не буду вам навязывать свои мысли. Просто они сейчас хотят какую-то выгоду Абхазии найти, что вот они тоже сейчас солидарны и что-то там делают. Я думаю, что те артиллерийские установки, как, к сожалению, которые раньше не были подтянуты, сейчас их подтянули к Кудорскому ущелье. И все точки сопротивления с абхазской стороны, в скором времени, если они что-то там начнут, они будут погашены очень жестоко. И это говорю от информации, которую я получил от ответственных офицеров за охрану Кудорского ущелья. Вы говорили о том, какие будут последствия, что может ожидать. Я вам скажу честно, как гражданин, как журналист, как человек, который вырос в этой войне. После этих двухдневных боев Грузия уже будет прежняя, я вам уверяю. Это не будет та Грузия, которая так страстно любила Россию. Потому что здесь даже уже музыки разыски в машинах уже никто больше не будет слушать. И не слушают, не рассказывали. Два дня был горе, что сейчас все вот эти маршруты, которые водители раньше на весь голос поднимали российские музыки, они сейчас этого просто боятся. Грузия будет совсем другой, психологически и морально. И самый страшный итог этой вот этой войны, что вот эта живая, настоящая связь была прервана вот этой войной, бомбежкой, жестокой бомбежкой российской авиации. Как бы сейчас Россия не оправдывала, вот, что это принуждение к миру и так далее и тому подобное. Все видели, что это варварство, самое варварство. И никто не знает, что будет сегодня этой ночью. Вокруг Тбилиси, вокруг горы, вокруг Сенаки, вокруг Поти, где вчера было убито 6 женщин и так далее. Или бомбили порт, который только торговый порт. Они просто хотят переломать хребет грузинской экономики, сломать Грузию. И, ну просто Россия для себя сделала гораздо страшные вещи. Я скажу вам больше в моральном отношении, чем нежели бомбежка Чечни. И в скором времени, дай бог здоровья России, но вы это увидите.
Давайте послушаем репортаж, который мы только что получили от Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
В ходе встречи с журналистами президент Саакашвили сообщил, что начался штурм Кудорского ущелья Абхазии, единственного региона непризнанной республики, где все еще распространяется юрисдикция Тбилиси. Эту информацию официально подтвердил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Мы предупредили через Организацию Объединенных Наций, чтобы оттуда были выведены посты наблюдательные, миссии ООН, и чтобы миссия Организации Объединенных Наций передала грузинской стороне наше требование вывести оттуда войска. Таким образом, все были оповещены о том, что будет операция. Мы самостоятельно действуем здесь. Российские войска имеют свои планы, они их осуществляют, и это открыто заявляется по всем средствам массовой информации, тут никакого секрета нет. Если они будут здесь нам оказывать поддержку, то, очевидно, это тоже не будет скрываться.
По данным из Кудорского ущелья, там идут ожесточенные бои. Абхазские формирования продвигаются в сторону главного Кавказского хребта, то есть границы с Россией. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вот такой апдейт по Абхазии. Звонок Александра Ивановича из Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, досадно, что среди вас нет, будем так говорить, пророссийски ориентированного собеседника. Это первое. Теперь второе. Ведь известно, что и Саакашвили никто не отрицает, что в ночь установками залпового огня был накрыт Схинвали. А как известно, есть категорическое решение ООН о неприменении установок залпового огня против мирного населения. Схинвали не был военной базой, это был сугубо мирный город. Значит, Саакашвили вывел себя за рамки, будем так говорить, нормального человека. Он уже должен рассматриваться как военный преступник и должен быть судим по нормам Нюрнбергского трибунала. по количеству жертв. Это первое. Теперь второе. Это говорит о том, что за месяц до этого в Тбилиси была госпожа Кондолиза Райс, и, несомненно, это послужило важным фактором для осуществления вот этого нападения на Южную Осетию. Вспомним, кстати, что Израиль за одного или двух солдат разнес Ливан в щепки. Здесь же было убито в результате прицельного огня 14 наших миротворцев, то есть люди, которые не поднимали оружие против грузинской стороны. И надо вспомнить Геббельса о том, что ложь должна быть настолько чудовищной, чтобы в нее все поверили. В данном случае Грузия – это Германия времен Гитлера.
Считает наш слушатель Александр Иванович из Московской области. Коболь, Кликадзе, что вы скажете, в частности, по поводу применения запрещенных видов вооружений против мирного города Цхинвали, о чем говорил Александр Иванович?
На самом деле, первые дни, я имею в виду два дня тому назад, на самом деле, этими залповыми снарядами были подавлены по официальным данным все точки соприкосновения возле Цхинвали, а не в самом Цхинвали. А потом, что произошло этой ночью, сейчас об этом судить очень сложно. Очень сложно. Это просто жестокая война с обеих сторон. И сейчас однозначно говорить, как вас радиослушатель, ругаться президента Грузии, по-моему, это я не комментировать не буду. Логика событий, к сожалению, логика последних двух месяцев приводила стороны к этому конфликту, потому что никто не сделал ничего. И в первую очередь великая Россия, миротворец в этом конфликте, чтобы как-то вот помогать сесть за стол переговорам двух конфликтующих сторон, наоборот, милитаризовали этот конфликт вне зоны, и все российские каналы по телевизору показывали вот это шествие техники и в Абхазии, и в Южной Осетии. И вот это было, к сожалению, вот та логика событий, которая привела к ожесточенным боям вокруг Цхинвали.
Александр Гольц, давайте продолжим разговор. Ваша точка зрения. Не слышит наш Александр. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня говорить бы по меньшей мере неуместно. Но я считаю, что эта война несправедлива с обоих сторон. Поскольку и режимы Ельцина, то есть режим Путина и Медведева, равно как и режим Саакашвили, наверное, склонны этой войной отвлечь население как Грузии, так и России от обнищания. Если бы у нас было бы истинное народовластие, то никакой бы войны не было. Эта война мне напоминает именно начало Первой мировой войны. Эта война предназначена для сокрытия грабежа, который учинили и режимы Саакашвили, и режимы Путина и Медведева здесь, в России. Вот, собственно говоря, моя точка зрения на сей счет.
Юрий Владимирович, спасибо вам за звонок. Александр Александрович, что вы скажете нашему слушателю?
Ну, вы знаете, дело в том, что слушатель, который звонил перед Юрием Александровичем, он сказал, что здесь в нашей аудитории нет пророссийски ориентированных собеседников.
Вот как раз я хотел сказать, что у нас есть Александр Коновалов.
Нет, я и себя не считаю единственным пророссийски ориентированным. Мне вообще очень нравится, когда кто-то звонит и говорит, я пророссийски ориентированный, а все остальные вы антироссийски ориентированы. И начинает нести чушь про то, что была Кондолиза Райс, что она там кого-то уговорила, что кто-то на кого-то опирался, и в результате случилось нападение. Вообще Россия очень свойственно объясняет все, что происходит в мире, какими-то конспирологическими теориями. Теориями заговора. Еще раз повторяю, невыгодно Америке, чтобы был конфликт. Невыгодно Америке большая война на Кавказе. Америка очень хочет, чтобы Грузия вступила в НАТО. Да, Америка совсем не возражала бы против этого. Но есть объективная реальность, существовала. Вот эта объективная реальность, как мне кажется, и хотел преодолеть Саакашвили. Она состоит в следующем. Это не злая воля России. Это не заговор мировой закулисы, это просто то, что существует, потому что это есть, это объективно. В нынешних территориальных границах Грузия быстро вступить в НАТО не может. Она могла бы вступить туда только ценой больших территориальных потерь, потери Абхазии и Южной Осетии. Саакашвили хотел перепрыгнуть через объективную реальность, у него не получилось.
Что теперь будет? Ну, вот еще раз упоминание о начале Первой мировой войны. Но никто из нас не Кассандра. Никто, наверное, в 14-м году не предвидел, во что выльется, или еще там раньше, по убийству там эрцгерцога Фердинанда и выстрелов Сараева.
Еще один звонок нашей студии. Вячеслав из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. А я вот не пойму, о чем разговор. Ведь Южная Осетия, это, ну, как квартира Грузии. Это территория Грузии. Объявляют, занято нашими российскими войсками Цхинвал. Слушаю и просто диву даюсь. Что там делает рядом Путин? Что тут? Чего они туда тыркаются? Лучше бы порядок в России навели. Тут черт знает что творится. Бардак. Спасибо.
Спасибо. Геннадий из Ленинградской области. Последний звонок, который мы успеем выслушать.
Добрый вечер, уважаемые слушатели и ведущие, и участники передачи. Я считаю, нужно срочно прекращать огонь. Это первое. Не знаю, почему на Совете Безопасности об этом не договорились. Но думаю, что вот совместно Грузия, Россия, Абхазия, Южная Осетия и Соединенные Штаты Америки могли бы выработать вот такое соглашение. Второй шаг, я считаю, необходимо развести войска в исходные позиции. И третий шаг, вот вышеназванное государство при посредничестве каком-то могут выработать такое компромиссное соглашение по существующей проблеме. Потому что, ну а в первую очередь, конечно, нужно прекращать огонь. Нужно сохранить жизни тех людей, которые еще живы.
Спасибо вам большое, Геннадий. Я думаю, что просто замечательный звонок для завершения этой беседы. И действительно, последний вопрос Коби или Кликадзе Коба. Вот этот мирный план, который предложил наш слушатель, осуществим ли и как вы видите мирный выход из нынешней ситуации? Ведь рано или поздно придется сесть за стол переговоров.
Я абсолютно с радиослушателем согласен, и то, что непонятно то, что вот стороны, даже грузинский президент сегодня не говорил о том, чтобы вот как-то можно решать мирным путем, он объявил военное положение. Об этом надо не только много говорить, но, наверное, уже способствовать. И способствовать надо только вот активным подключением уже международного сообщества, стран, влиятельных стран уже, там, Соединенных Штатов и стран НАТО, я не знаю, чтобы война это все прекратилась, потому что ну, все видим, что жертвы растут. Растут среди мирного населения, среди бойцов, войнов, резервистов. И это ужасающая картина, которая разрушает еще, может быть, хрупкое какое-то отношение, которое можно еще вот как-то поддержать между Грузией и Россией на человеческом уровне и так далее. Да, о мирном разрешении этого конфликта и этих боевых действий надо сейчас идти речи. Об этом много должны все говорить. Я так считаю.
Спасибо большое. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», военного эксперта в Тбилиси Кобу Лекликадзе, военного обозревателя в Москве Александра Гольца, политолога Александра Коновалова. Благодарю и всех слушателей, которые позвонили в студию Радио Свобода. Мы продолжим программу «Итоги недели» после короткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. События в Южной Осетии вытеснили на второй план новостной план репортажей из Пекина, где в пятницу открылась летняя Олимпиада. Ее церемония открытия была впечатляющая. За ней следили наши спортивные обозреватели Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Я их сейчас приветствую. Добрый вечер. Какие у вас впечатления, Дмитрий?
Добрый вечер.
Вечер добрый. Впечатления, конечно же,
надо сказать, впечатляющий. Вы действительно правы. Каждая игра по-своему. Организаторы игр устраивают церемонии как можно более помпезные, яркие. И на сей раз, естественно, открытие этих игр не стало исключением. Безусловно, еще задолго до начала Олимпиады все говорили о том, что будет бомба настоящая, что организаторы пекинских игр устроят несколько настоящих открытий, ноу-хау применят, хай-тек, так сказать. Ну, так оно и получилось. И многие задавались вопросом, как такое удается с тем актерам, которые совершали действия на пекинском стадионе. То есть очень много было непонятного. Но в конечном счете, конечно, картинка выстроилась в какое-то единое целое, и стало ясно, что это была своего рода история вообще спорта, мирового спорта, но высказанная вот таким своеобразным очень языком китайских организаторов, китайских сценаристов этого действа. Очень много было, естественно, как всегда, представительных персон на этом соревновании. Но много было и рядовых, судя по всему, болельщиков, и мы, глядя в их лица, тоже заряжались этой волнительной атмосферой открытия такого торжественного события. 4 года ждали все мы открытия летних игр. Вот они, наконец, начались.
Впечатляющим, конечно, был полет в воздухе Ленина, знаменитого гимнаста. И тут, кто вот спортом интересуется, он понимает, почему именно Ленин. Человек, который завоевал наибольшее количество медалей, когда Китай вышел полностью на арену борьбы и стал бороться за общекомандное место. И вот там вклад Ленина был очень большой. Ну и, конечно, интересно, что именно по воздуху он летел во время своих выступлений. Ну вот я, Дмитрий, если позволите, выскажу одну крамольную мысль. Вот я стал вспоминать, сколько я видел олимпиад, открытий и закрытий. Очень много. И живьем, ну и по телевизору, и чемпионатов мира и Европы по футболу тоже очень много. Но когда я пытаюсь вспомнить, как и что где было, я этого почему-то вспомнить не могу. Я помню результаты, помню общее ощущение от спортивной борьбы, массу эпизодов спортивных, а вот открытие как-то уходит почему-то из памяти. Я не знаю, может быть, это только у меня так.
Открытие задает тон играм, задает тот волнительный, торжественный тон, но затем, разумеется, сами соревнования, рекорды, достижения и прочее, прочее, все, что сопутствует большому спорту, все это затмевает, конечно, отчасти торжественное открытие.
Я думаю, не будет большим преувеличением, если я скажу, что главным словом перед началом Олимпиады в сообщениях, связанных с ней, было слово «допинг». Вот эти вот бесконечные допинговые скандалы как-то завершились, разрешились ли?
Ну, понимаете, вообще в целом, конечно, завершились, я так полагаю. Хотя президент МОК Жак Рог уверяет всех, что не меньше 40 еще спортсменов будут пойманы в ходе игр. Но, с другой стороны, это, конечно, не главное, потому что будет проведено там 4500 проб, а 11 тысяч спортсменов. Это значит, ну, если не считать, что если каждый по разу, то это получается, ну, 1 из 3, да, будет опром. Но на самом-то деле только победители и призеры будут в основном проходить допинговый контроль в полуфинале, в финале, там, после победы и так далее. Ну, в общем, будет все под контролем. Но вот что удивительно, что после того, как Международная федерация легкой атлетики отстранила 5 российских спортсменок, участниц Олимпийских игр, то Российская федерация легкой атлетики сама вдруг отстранила бегуна Романа Усова, у которого допинг был пойман еще на чемпионате России. Я тогда не понимаю, зачем его вообще привезли. Они отстранили сразу. Ну, в общем, вот такие какие-то казусы будут продолжаться, я думаю, периодически. Но все равно спорт возьмет свое. И вот интересные соревнования, которые уже вот в первый день какие-то прошли из них, они все равно вытеснят все остальное из поля нашего зрения.
Ну, безусловно. Я хотел бы вернуться еще раз к открытию. Еще, конечно, поразил показ, телевизионный показ торжественного открытия. Впервые я видел столь масштабную картинку. И, откровенно говоря, то есть, ну, я никогда не был в Пекине. Видел просто, ну, в интернете, где-то там еще видел определенные, так сказать, зарисовки. Столица Китая. И я, конечно, был, честно говоря, поражен. Такое ощущение, что действительно побывал в Пекине и масштабом этого города, и масштабом новых сооружений, которые были построены. Вообще, реконструкции, что ли, поскольку известно, что и в центре Пекина, и не только в центре, но и в спальных районах было очень много сооружений и построено, и реконструировано.
Сегодня во время трансляции групповой велогонки тоже были очень хорошие пейзажи. Пока они ехали по городу, можно было с городом ознакомиться, а потом, когда выехали уже за пределы города, красивые пейзажи такие в пригородах, что ли, Пекина.
Да, очень неожиданно, действительно. И вот еще один, пожалуйста, аспект, что ли, Олимпийских игр для многих жителей, не Китая, разумеется, для тех, кто не сможет никогда побывать в Китае и в Пекине конкретно, посмотреть, что из себя представляет это замечательное место.
Олимпиада только началась, немногое можно сказать, собственно, о самих состязаниях, но, может быть, уже есть какие-то первые спортивные сенсации?
Да нет, вообще в первый день сенсаций особых нет. Ну, может быть, в самом конце дня появятся, но думаю, что нет. В первый день все как бы развивается по плану. Все выигрывают, в общем, свои законные медали. Ну, предположим, вот если взять стрельбу женскую из пневматической винтовки. Россиянка Любовь Галкина как была серебряным призером на Олимпиаде предыдущей в Афинах, так и сейчас завоевала серебряную медаль. Чешка, которая была бронзовым призером,
Катерина Эмонс,
стала чемпионкой. Ну, китаянка выиграла в тяжелой атлетике, безусловно, законную медаль, настолько была сильнее всех. Китаец победил в стрельбе из пневматического пистолета, очень уверенно, тоже все это с олимпийскими рекордами. Ну и вот в велогонке, которую я упоминал, тоже победили все знакомые лица, знаменитые спортсмены. Одного из них хотелось бы даже выделить. Давида Ребелин, итальянец, получил серебряную медаль в велогонке в день своего рождения, а он, ему 36 или 37 лет исполнилось, он самый старший из участников велосипедных соревнований у мужчин.
Спасибо, я благодарю спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Дмитрия Морозова. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Марина Смирнова. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угроза еще сохраняется. Она очень серьезна.
Главное чувство, кроме, разумеется, скорби, благодарности всем, кому Солженицын неравнодушен.
Осетинские формирования открыли огонь из гранатометов.
Убийца, кандидат в мастера спорта по боксу, в суде признался в совершении преступления.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».